Говорит Радио Свобода. В Йошкар-Оле совершена серия провокаций в отношении руководителей школы журналистских расследований.
С тех пор, как нас объявили иностранными агентами, нас стали всячески прессовать и преследовать разными путями.
Согласовывал ли патриарх Кирилл с Владимиром Путиным передачу РПЦ Исаакиевского собора в Петербурге?
Для меня не имеет никакого значения их разговоры, потому что решение вопроса о статусе Исаакиевского собора, во-первых, находится в компетенции петербургских властей.
Минюст России внес открытую Россию в список иностранных организаций, чья деятельность нежелательна на российской территории.
Сигнал скорее подается не самому Ходорковскому и его структурам, а тем людям, которые планировали выйти на акцию.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 27 апреля. Итак, в Йошкар-Оле неизвестные минувшей ночью совершили серию провокаций в отношении одного из руководителей школы журналистских расследований Галины Сидоровой, пытаясь сорвать проведение семинара с представителями местной прессы. О провокациях в Йошкар-Оле сообщил на своей странице в Фейсбуке другой руководитель школы Григорий Пасько. Очередная школа расследовательской журналистики, на этот раз в Йошкар-Оле, оказалась под угрозой закрытия, написал Пасько. Рассказывает Любовь Чижова.
Галина Сидорова рассказала «Радио Свободу», что примерно в 2 часа ночи неизвестные разбили окно на первом этаже частного гостевого дома, где проходили занятия школы расследований. Позже под окном обнаружили мертвую крысу. По словам Сидоровой, накануне утром, когда она заходила в гостевой дом, проходивший по улице молодой человек бросил ей в спину пластиковую банку с зеленкой.
Порядок событий такой. Мы здесь, группа журналистов, сотрудничающие с фондом гласности и с фондом 1929, проводим школу журналистских расследований для местных журналистов региональных. Ну, такие школы мы проводим в регионах уже вот последние несколько лет, уже в 30 местах были. И последнее время, ну, с тех пор, как нас объявили иностранными агентами, и особенно в последние 2 года, нас стали всячески прессовать и преследовать разными путями на местах, чтобы воспрепятствовать вот нашим встречам с местными коллегами проведению этих школ. В данном случае было такое из известных нападений. Было нападение на директора фонда 1929 Григорий Пасько в Барнауле. Потом в Сыктывкаре была такая очень неприятная ситуация, когда тоже преследовали моих коллег и пытались, то объявляли, что бомба заложена. Короче говоря, всячески пытались прекратить наше там общение. У нас тогда среди нас был французский журналист, тоже попал он под раздачу. Там пришла группа полицейских, якобы со словами, что мы получили информацию, что тут удерживается иностранец, вот, насильно. Попытались тоже этому воспрепятствовать нашим тренингом. И в Москве была такая же ситуация. Ну, также пытались выкурить, так сказать, из помещения, где мы пытались провести эти занятия, тоже под предлогом того, что там заложена бомба. Ну и, наконец, вот последний час случай. Фонд защиты гласности и наше Содружество журналистов-расследователей фонд 1929 пытается, тем не менее, проводить полужурналистских расследований в Йошкар-Оле. Первый же день, когда приехал мой коллега Игорь Корольков, он первым приехал в здание, где мы все это проводили. Прямо вот во время того, как все должно было начаться, выключили свет. Ну, полностью выключили электричество, то есть, соответственно, было невозможно включить ни компьютеры, ни какие там, соответственно, технику. И одновременно отключилась вся сигнализация и защита, электронная, так сказать, сигнализация, которая оборудована этот гостевой дом, где все должно было происходить. На следующий день была, так сказать, моя очередь, ехала я. Первым, что, так сказать, происходит, это на буквально пороге этого дома, у калитки, уже, так сказать, поджидал, где-то прятался молодой человек с банкой зеленки. Ну, который, собственно, вывалил эту зеленку на меня молча и, соответственно, убежал. Мы в тот момент не обратились в полицию, примерно представляя, что нам скажут в полиции. Может быть, напрасно, что сразу не обратились. А дальше было уже следующее, так сказать, событие. У нас проходили, как и планировалось, занятия вчера после вот этой истории с зеленкой. И вечером мы уже оставались, соответственно, в этом доме. Я и коллега, наш партнер, который здесь нам помогает организовывать эти занятия. И где-то в 2 часа ночи мы услышали, когда подъехала машина, потом раздался такой жуткий звук битого стекла. Естественно, было не очень приятно, потому что там вокруг достаточно малонаселенный это район. И когда мы спустились все-таки вниз, естественно, смотреть, что там нас ждет, оказалось, что 3-слойный стеклопакет разбит напрочь. Значит, под окном валяется дохлая крыша. крыса. Причем, надо сказать, что крысу товарищи не удосужились отловить крысу. Домашнюю крысу бедную, так сказать, бедная погибла за расследовательскую журналистику. Ну и банка зеленки, видимо, как их такой, ну, фирменный знак этих отморозков, которые, собственно, это все учинили. После чего мы вызвали, естественно, полицию. Полиция взяла все наши заявления, приняла, все наши объяснения, так сказать, послушала. Ну и, собственно, сегодня я, тем не менее, планирую продолжить. Не знаю, как это все, так сказать, будет дальше происходить. Но, в общем, как-то не сдаваться мы все-таки не хотим. Мое ощущение, что, конечно, все это не случайно, и дело здесь не в отморозках, которые чувствуют себя, к сожалению, в нашей ситуации, и при том, как власть относится к независимой журналистике, независимой прессе, очень свободно. Они абсолютно, в общем, не случайно там появились. Я так думаю, что наши спецслужбы не оставляют нашу деятельность без внимания уже последние, вот я говорю, несколько лет. Во всяком случае, после того, как началась агрессия в Украине, явно произошло здесь усиление вот такого вот давления по разным направлениям. Так что все это происшествие, как его можно назвать, ну, запугивание, которое происходит, оно, конечно, происходит ведомо московской власти и, прежде всего, российских спецслужб. Потому что, судя по тому, что эти люди знают, где нас ждать, телефоны прослушиваются, видимо, мы, что называется, находимся под колпаком. Ну, абсолютно для нас это не является какой-то новостью. В лишний раз доказывает то, что вот происходит у нас сейчас в стране с независимой прессой, с гражданским обществом, позицией. В общем-то, все это звенья одной цепи.
Это была Галина Сидорова. В 2001 году один из основателей школы расследовательской журналистики Григорий Пасько был осужден на 4 года лишения свободы за шпионаж. В 2003 был условно-досрочно освобожден. Сейчас он работает в зарегистрированном в Чехии фонде Содружества журналистов-расследователей фонд 1929, который организует журналистские школы в России. Вот что он думает о перспективах расследования нападения на Галину Сидорову.
Мы ничего не в состоянии предпринимать в условиях того режима, который сейчас существует в Российской Федерации. Если даже мы создадим, что маловероятно, отряды самообороны, то нас посадят и найдут быстрее, чем вот этих бандитов, которые нападают на нас в течение 2 лет по всей России. Ни одного случая не доведено до суда и до наказания уголовного по всем фактам заминирования якобы помещений, облития зеленкой, избиений и так далее, ни по одному случаю. Начиная с Улицкой, до этого еще были Навальный, Варламов, Пасько, Сидорова теперь уже. Ни одного случая полиция не расследовала и не довела до конца. А это значит, что полиции дана команда не расследовать эти дела и не доводить до конца. Потому что в большинстве этих случаев по 200, по 300 свидетелей, по 3-4 видеокамеры, которые все это записывают, и найти этих людей – это дело 2-3 часов. Поэтому это осуществляется с приказа свыше, скорее всего, нодовцами, их руками, тупыми ручонками, но с кураторством ФСБ.
Чем вы так опасны? Почему власти вас так ненавидят и не дают вам работать?
Вот обидно как раз то, что мы, собственно, опасности не представляем. Я понимаю, если бы мы представляли какую-то опасность для воровской власти, там, если бы мы сами конкретно преподаватели проводили расследование. Мы уже мало этим занимаемся, честно говоря. Так, публицистика, как какие-то образовательные проекты и так далее. Но, видимо, властям ненависть тем сам жанр журналистики, который называется расследовательская журналистика. И они вот до такой степени не любят, что они пытаются запретить этот жанр в самом зародыше. Кстати, примечательный факт. Практически ни в одном вузе Российской Федерации, где есть факультеты журналистики, жанр расследовательской журналистики не преподается. То есть на всю страну я насчитал штук 5-6, не больше. Даже в МГУ, где я преподавал 5 лет, и то Вартанова закрыла этот спецкурс.
Григорий, юридический статус вашей школы журналистики, кто ее финансирует?
Наш проект длился с 2011 года, когда это был фонд поддержки расследовательской журналистики. Буквально через пару лет нас признали в числе первых иностранными агентами. И мы сами пришли в суд и сказали, чтобы нас этот фонд ликвидировали, потому что в эти игры с властями я играть не собираюсь. Бесконечные штрафы раз в 2 месяца, бесконечные придирки и так далее. Мы закрыли этот фонд и открыли фонд, зарегистрировали его в Праге. Называется он, также называется фонд 1929, Содружество журналистов-расследователей. Источники финансирования абсолютно разные, вплоть до того, что частные лица финансируют его, журналисты сами. И плюс те организации, которые пока еще не входят в список нежелательных организаций в Российской Федерации.
Какие, например, если можно, конечно, их назвать?
Нет, конечно же, нельзя. Организация чешская, и все, что касается финансирования чешской организации, я готов в Чехии рассказать всем, кому это интересно. Но не в России.
Каким вам видится будущее вашей школы журналистики в современной России?
Маразм будет крепчать, репрессии ужесточаться, и чем ближе будут выборы 2018 года, тем хуже это будет. А до 2024 года, я думаю, перспектив вообще нет ни у кого никаких. Ни с расследовательской журналистикой, ни с оппозиционной политикой, ни вообще со свободной политикой. Я уже не говорю про цензуру в интернете и так далее, и так далее.
Тем не менее, вы ведь не уехали из страны, вы остаетесь в России, продолжаете здесь работать, что-то делать.
Вот на этот вопрос я не готов, пообщавшись со своим другом давним Бабченко, ответить, какого хрена я до сих пор в России.
Это был Григорий Пасько. Полиция выясняет подробности нападения на Галину Сидорову. Дом, в котором проходит школа расследований в Йошкар-Оле, был оборудован видеокамерами. Ранее уже были попытки сорвать семинары школы расследований в Петрозаводске, Нижневартовске, Томске, Подмосковье, Москве, Сыктывкаре, Ульяновске. Журналистам угрожали, отказывали в аренде помещений, эвакуировали после анонимных звонков о заложенной бомбе. 27 сентября 2016 года после лекции школы в Барнауле ее руководитель Григорий Пасько был избит неизвестными. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня опроверг опубликованную агентством РБК информацию о том, что патриарх Кирилл согласовывал с президентом Владимиром Путиным передачу Русской Православной Церкви Исаакиевского собора в Петербурге. Агентство ссылалось на высокопоставленные источники, близкие к Кремлю и РПЦ. А инициативная группа депутатов Законодательного собрания Петербурга намерена подать в суд на городской парламент за отказ обсуждать вопрос о проведении референдума по вопросу о передаче собора церкви. В конце марта городской избирком проведение такого референдума одобрил. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
После того, как в РБК появилось сообщение со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и РПЦ, о том, что патриарх Кирилл согласовал с президентом Владимиром Путиным передачу Исаакиевского собора Русской Православной Церкви, об этом заговорили во многих средствах массовой информации. Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский, один из самых активных борцов против передачи собора церкви, на своей страничке в Фейсбуке опроверг это сообщение и призвал не верить очередным заявлениям о том, что вопрос по Исаакиевскому собору якобы решен. Борис, вы призываете не верить РБК. Почему? Что в таком случае означает это сообщение?
Очередная деза. Часть информационной войны против защитников Исаакия, причем для нее регулярно используется именно РБК, к сожалению, для этого уважаемого средства массовой информации. Наплевать, обсуждал патриарх что-то с Путиным или нет. Для меня не имеет никакого значения их разговоры, потому что решение вопроса о статусе Исаакиевского собора, во-первых, находится в компетенции петербургских властей, а не патриарха, не президента. Во-вторых, передача Исаакиевского собора церкви невозможна по закону и является его прямым нарушением, прямо противоречит закону о музейном фонде. Часть музейных предметов, которые находятся в Исаакиевском соборе, относятся к музейному фонду Российской Федерации. Неотъемлемая часть собора, фрески, витражи, малахитовые колонны, они от него неотделимы. Передать их нельзя. А в-третьих, все эти вбросы со ссылкой на некие анонимные источники президентской администрации – это часть войны, направленная на деморализацию защитников Исаакия, но они этого не дождутся. Борьба будет продолжаться до победы.
Но борьба, кажется, осложняется. Сегодня РБК сообщает о якобы состоявшемся согласовании на самом высшем уровне, а вчера Законодательное собрание Петербурга отказалось рассматривать вопрос о референдуме по Исаакиевскому собору. Как вы расцениваете такие действия ваших коллег?
ЗАГС вчера отказался внести вопрос о референдуме в повестку дня. На мой взгляд, абсолютно незаконно. Мы готовим жалобу на бездействие ЗАГСа, поскольку пропущен 20-дневный срок, в который Законодательное собрание обязано решить вопрос о том, можно ли выносить на референдум предложенные нами вопросы. Потому что наши противники, так же, как и мы, прекрасно знают результат этого референдума. Они прекрасно знают, что он закончится их сокрушительным поражением. Потому что большинство петербуржцев категорически против передачи Исаакиевского собора церкви. Если это было не так, референдум был бы давно уже разрешен. То упорство, с которым наши противники стараются не допустить референдума, лучшее доказательство того, что они тоже знают настроение петербуржцев. Понимают, что на референдуме результат будет естественно, в пользу защитников Исаки. Мы обжалуем в суд сейчас бездействие законодательного собрания, которое отказывается выполнять свои законные функции и принимать решение о том, можно или нельзя выносить этот вопрос на референдум.
Глава комитета по законодательству петербургского парламента Денис Четырбок считает, что те депутаты, которые недовольны отказом рассматривать вопрос о референдуме по Исаакиевскому собору, смотрят на проблему не как юристы.
Они смотрят на этот вопрос как политики, которые используют те или иные аргументы для укрепления собственных позиций политических в данном случае. Поэтому вот мы когда на комитете рассматривали вопрос, у нас все нюансы, связанные с политикой, с эмоциями, с конъюнктурой, они были оставлены за скобкой. 57-й федеральный закон говорит о том, что законодательный орган власти должен в течение 20 дней дать заключение о том, соответствует или не соответствует вопрос требованиям, которые определяет федеральный закон. Там конкретно статья 12. Там прямо определены критерии, которым должен отвечать вопрос, выносимый на референдум. И как раз-таки в течение 20 дней законодательный орган должен дать свое заключение, соответствует или не соответствует. У нас парламент федеральный орган, он действует в соответствии с нормами регламента заседания. И на заседании законодательного собрания, которое у нас по средам проходит, у нас рассматриваются проекты. Проекты законов, либо проекты постановлений, либо проекты решений. То есть это строго прописано регламентом. Какие-то другие вопросы у нас на заседании парламента не могут рассматриваться. Как раз-таки вопрос о заключении, соответствует или нет, он в компетенцию пленарного заседания не входит. На это уполномочены другие органы, в частности юридическое управление и комитет по законодательству. И комитет по законодательству по результатам рассмотрения уже вносит на рассмотрение собрания проект постановления, который уже в дальнейшем сможет быть вынесен на заседание законодательного собрания. Документы о референдуме поступили 4 апреля. У нас заседание комитета, на котором было рассмотрено вот это заключение, да, и на котором был подготовлен проект постановления, состоялось 21 апреля, то есть на 17-й день. Соответственно, 20-дневный срок он выдержан. В большой перечень, так называемый, внесен документ, проект постановления законодательного собрания о вопросе, выносимом на референдуме. И уже дальше этот проект постановления, он уже в сроке, определенный регламентом, может быть вынесен на заседание собрания. А может и не вынесен быть. Но поскольку есть у нас норма закона, то, безусловно, впоследствии, когда сроки, определенные регламентом, у нас подойдут, то комитет по законодательству его включит в проект повестки дня. Там регламент очень много требований, там наличие юрозаключения и так далее. У нас все эти требования выполнены. А если говорить по срокам, то не ранее, чем через 20 дней после того, как было рассмотрено на комитете по законодательству.
И все же сказать однозначно, будет ли вопрос о референдуме внесен в повестку дня законодательного собрания, Денис Четырбок затруднился, ссылаясь на коллегиальность принятия решений. Депутат законодательного собрания Петербурга 5-го созыва Александр Кобринский усматривает в рассуждениях о регламенте некоторое лукавство.
Я как юрист могу сказать, что все-таки требования там, насколько я понимаю, речь идет именно о действиях законодательного собрания. Комитет по законодательству не является законодательным собранием, это является органом законодательного собрания. Поэтому, на мой взгляд, все-таки речь идет именно о пленарном заседании, решении, которое принимает само законодательное собрание на своем пленарном заседании. Я думаю, что если, так сказать, вопрос будет отнесен на одну там неделю, например, даже максимум на две, то это не будет, конечно, фатальным, и ничего страшного в этом не будет. Если вообще законодательное собрание откажется его рассматривать, так скажем, оно вообще не рассмотрело до сегодняшнего дня вопрос о референдуме по мосту Кадырова, можно обращаться уже в уставный суд или в суд общей юрисдикции. Но, правда, у нас есть очень печальные прецеденты, должен сказать. Это прецедент еще, если не ошибаюсь, 2010 года. Я был членом инициативной группы по референдуму по Охте-центру, и тогдашнее законодательное собрание, это еще был 4-го созыва, главой был Чульпанов покойный, отказалось, не рассматривало вообще никак эту заявку. И когда мы обратились в суд, суд нам отказал. Вот. На мой взгляд, все-таки, ну, исходя еще не только из юридических норм, но и здравого смысла, требуется все-таки, чтобы законодатель свое решение принял. Другой разговор, что из того, что мы знаем, это решение не будет положительным. Безусловно, судя по заключению юридического управления, законодательное собрание, безусловно, откажет в проведении референдума. Я даже в этом не сомневаюсь.
А если вернуться к сообщению РБК о согласовании передачи Исаакиевского собора РПЦ на высшем уровне, что это, по вашему мнению?
Борьба за общественное мнение. Петербуржцы добились многого. В частности, они добились того, что ими стали считаться. Да? Вот сначала не считались, а теперь считаются и считают необходимым готовить общественное мнение. В частности, убеждать людей, что вопрос уже решен, причем решен на самом высоком уровне. Это означает, что те акции, которые предпринимали граждане, не остались незамеченными, да, потому что если бы, скажем, власти было бы на горожан совсем наплевать, то не было бы никаких этих сбросов, ничего бы не было. Просто наплевали бы все. Значит, не наплевать. Какая идет борьба, да, там было сообщение о том, что Путин к этому отношения не имеет, и вообще Путин не в курсе, с ним никто не договаривался. Это был анонимный источник из администрации, хотя потом все стали говорить, что это Кириенко. А теперь мы получаем другого анонимного источника из администрации, который говорит, нет, это Кириенко был не в курсе, на самом деле Путин в курсе. Это то, во что превратилась российская политика.
Александр Кобринский считает, что борьбу за Исаакиевский собор надо продолжать. Уже известно, что в Первомайском шествии оппозиции лозунг о сохранении Исаакиевского собора в статусе музея будет одним из центральных. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете Радио Свобода. И сейчас обзор публикаций в социальных сетях «Цитаты Свободы». В Рунете активно обсуждают признание организации «Открытая Россия» нежелательной на российской территории. Слово автору обзора Ивану Беляеву.
В эту среду политическим ньюсмейкером выступила Генеральная прокуратура. Она пополнила список так называемых нежелательных организаций. И к их числу теперь относится «Открытая Россия». В официальном пресс-релизе, выпущенном прокуратурой, говорится о том, что деятельность ее направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации. Основатель, главный финансовый донор и идейный вдохновитель «Открытой России» Михаил Ходорковский написал по этому поводу несколько твитов. Я процитирую пару из них. Вот что он пишет. «Прокуратура признала «Открытую Россию» нежелательной. А кто сомневался? Семейка бандитов, бандитов покрывающая. У них электоральные суды, дискредитируем мы. У них кадыровщина и четвертый срок. А конституционному строю угрожаем мы». Вот что пишет сотрудник «Открытой России» Роман Попков. Камрады не устают напоминать, что это уже вторая моя запрещенная Кремлем нежелательная организация. Пробиваем вторую звезду на кителе. Попков здесь намекает на свое членство в когда-то запрещенной Кремлем национал-большевистской партии. Бывший депутат Дмитрий Гудков пишет. Так вот, нежелательные организации в России и правда есть. Это Генпрокуратура, Госдума, Минюст и все прочие органы власти, уничтожающие страну. Временщики и воры. Других слов для них нет. А блогер Станислав Яковлев формулирует это так. При нашей власти... Формулировку про нежелательные организации мы, конечно же, изменим на неприятные. Генеральная прокуратура признала саму себя неприятной организацией. Вот просьба от Ольги Романовой. Передайте кто-нибудь Генпрокуратуре, очень многим людям, в том числе в протесте, не нравится открытка. Даже я, грешный человек, в последнее время с трудом сдерживаюсь. Но если вы будете ее закрывать и прессовать, не сомневайтесь, что эффект будет обратным. А чуть позже появились юридические подробности происходящего. Оказалось, что нежелательной организацией является только лондонская организация «Открытой России», а «Открытая Россия», как мы привыкли ее воспринимать по работе непосредственно в стране, вроде бы как должна продолжать существовать без всяких проблем, и ей напрямую ничего не угрожает. Об этом поочередно заявили сразу несколько людей, представляющих «Открытую Россию», и сам Ходорковский, и Мария Баронова, и Владимир Карамурза. Тем не менее, не все, очевидно, в это верят, и вот что, например, пишет Кирилл Шулико. Понятно, что российская «Открытая Россия» это не касается, тем более она и не зарегистрирована. Но ведь кому-то это все придется объяснять. Придут и скажут, что тут в России британская «Открытая Россия». И все, пойди докажи, что не верблюд. При этом, очевидно, приходить не обязательно начнут завтра. Это крючок. И, скажем, повод не согласовывать митинги и оказывать давление на нужных активистов. В конце концов, вы и суды наши знаете. Нужное решение они вынесут. И вот к какому выводу приходит политолог Александр Кынев. Силой выталкивать оппозицию в нелегальное поле сложно представить большую глупость. Это не просто разрушает политическую систему и нормальное функционирование институтов, но и создает на будущее крайне негативную систему стимулов. Если бы в свое время в Российской империи партии не были вынуждены действовать нелегально, они бы не приобрели столь радикального характера и тоталитарной структуры, которую затем перенесли на систему государства. И, может быть, не было бы ни Октябрьского переворота, ни его последствий.
Автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Иван Беляев. Полностью этот обзор под заголовком «Полуоткрытая Россия» можно прочесть на нашем сайте в интернете. Мы продолжим тему. Политолог, руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов тоже считает, что принятое в отношении «Открытой России» решение прежде всего удар по независимым кандидатам, которые рассчитывали на муниципальных и других выборах на поддержку Михаила Ходорковского. С Николаем Мироновым побеседовала Елизавета Маетная.
Конечно, непосредственная причина – это акции 29 апреля, причем здесь сигнал скорее подается не самому Ходорковскому и его структурам, а тем людям, которые планировали выйти на акцию. То есть этим власть совершенно четко показывает, что акция будет незаконной. Ну и, соответственно, те, кто придет, ждет не теплый, а холодный прием, да, то есть их примут прямо на этой акции. Вот. Ну, понятно, что здесь есть еще и долгосрочная задача, которая связана с предстоящими выборами, да, это все в рамках президентской кампании. И прежде всего удар, конечно, наносится по независимым кандидатам, которые собирались участвовать при поддержке Ходорковского в выборах. Речь идет как о муниципальной кампании, куда «Открытая Россия» уже достаточно неплохо вписалась, и в которой многие кандидаты рассчитывали на поддержку, в том числе на финансовую, ну а также, конечно, информационную и прочую. Понятно, что это напрямую связано и с выборами мэра, которые будут в 2018 году, потому что муниципальные выборы являются их частью. Также речь идет о региональных кампаниях, где многие независимые кандидаты могли также отработать выборы за счет ресурсов, которые мог предоставить Ходорковский. А региональные кампании – это, опять же, часть будущей президентской уже кампании. Они с ней тесно связаны, так как это и формирование протестных настроений, да, и влияние на явку, ну и много здесь других факторов. Ну и, конечно, кульминация – это президентская кампания. Понятно, что кто-то из кандидатов, кто условно мог в ней оказаться, или кто в ней не окажется, но попытается выдвинуться, да, и, соответственно, создаст резонанс, также могли рассчитывать на поддержку финансовую и прочую со стороны структур Ходорковского. Теперь все это становится незаконным, теперь за все это будет устанавливаться ответственность, все это будет пресекаться и предотвращаться. Ну, в общем, понятно, что это, конечно, наносит удар вот именно по вот этой части политического поля. Выборы – это всегда та деятельность, которая тесно связана с нелегальным, так сказать, финансированием, причем оно существует во всех сферах, и кандидаты от власти им пользуются, и кандидаты не от власти им пользуются, то есть степень легальности финансирования выборов вообще не сильно высока. Но обычно это закрывают глаза, и к этому относятся спокойно, никто там не проводит никаких розысков. Здесь же, я думаю, что будет очень жесткое отношение и будет жесткий финансовый контроль. Это, конечно, понимают те кандидаты, которые рассчитывали на поддержку Ходорковского. Есть там, конечно, такие совсем оторванные, так сказать, люди, которые, понятно, не прекратят свою деятельность и все равно будут этим пользоваться и будут использовать разные каналы и схемы и не уйдут от этого. Но достаточно большая масса независимых кандидатов, которые все-таки не хотят совсем уж ссориться с законом и садиться в тюрьму или получать какие-то другие неприятные санкции, они, конечно, отколятся. То есть это уменьшит число таких свободных людей с деньгами, которые могли бы принять участие в выборах. Поэтому можно говорить, конечно же, о зачистке политического поля, его, так сказать, независимой части. У нас вообще не так много источников поддержки для политической деятельности. Основным игроком, который финансирует политиков, является, естественно, сама власть. Корпорации не так уж много вкладываются, и чаще всего они вкладываются в российские корпорации, чаще всего вкладываются в своих кандидатов, которые им нужны для лоббизма. Редко, когда они финансируют просто независимую политическую деятельность, которая там была бы альтернативно действующей власти. Таким образом, исчезает важный источник, который существовал и который позволял многим независимым кандидатам планировать свою политическую карьеру. Теперь для них это невозможно. Так что, конечно, да, это ограничение. Ну, у власти есть какой метод сейчас основной? Они минимизировали, не полностью убрали, там много осталось, но минимизировали, меньше сделали применение административного ресурса на этапе самой кампании. То есть, когда речь идет о агитации, когда речь идет о вбросе бюллетеней, подсчетах каких-то незаконных, они стараются зачистить сам состав участников вначале. Ну вот теперь мы видим, что это происходит в том числе на дальних подступах.
С руководителем Центра экономических и политических реформ Николаем Мироновым беседовала наш корреспондент в Москве Елизавета Маетная. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Почти 40% россиян знают или слышали о фильме «Расследование. Он вам не Димон». Это следует из результатов социологического опроса Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Оппозиционер отмечает, что в марте число тех, кто знает про фильм, было вдвое меньше. Фильм «Он вам не Димон» был опубликован 2 марта. К настоящему времени он набрал на портале YouTube уже более 20 миллионов просмотров. В расследовании ФБК утверждается, что Медведев через благотворительные фонды владеет элитной недвижимостью в России и за рубежом. В Следственном комитете России опровергают информацию о том, что самолет Ту-154 Министерства обороны потерпел крушение в Черном море из-за перегрузки. Сайт «Газета.ру» со ссылкой на неназванных участников расследования причин крушения самолета сообщила, что вес лайнера при вылете из аэропорта Адлер более чем на 10 тонн превышал допустимый. По данным издания, это произошло из-за полной дозаправки. Пилоты, как утверждает газета «Ру», не знали, что самолет перегружен. Ту-154 Министерства обороны России потерпел крушение 25 декабря прошлого года при наборе высоты. На борту находились 92 человека, в их числе участники ансамбля «Песни и пляски» имени Александрова, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, журналисты и военнослужащие. Все они погибли. Самолет направлялся в Сирию. В Государственную Думу России внесен законопроект об ужесточении контроля над продажей сим-карт сотовыми операторами. Об этом сообщается на сайте Нижней палаты российского парламента. Поправки к закону о связи впервые закрепляют за сим-картой понятие идентификационного модуля. Операторов и их агентов обяжут проверять паспортные данные новых абонентов при продаже сим-карт. Для этого им будет предоставлен доступ к системе госуслуг, чтобы можно было сверить информацию с ведомственными базами данных. Новые правила продажи планируется ввести с начала будущего года. Законопроект подготовила группа членов Совета Федерации во главе с председателем Верхней Палаты Российского Парламента Валентиной Матвиенко. Ранее Матвиенко объясняла необходимость нового законопроекта тем, что свободная продажа сим-карт без предъявления паспорта затрудняет работу спецслужб. Послушайте радио «Свобода». В эфире программа «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Теперь о запрещении еще одной организации в России – религиозной «Свидетели Иеговы». Верховный суд постановил ликвидировать их управленческий центр. Главная организация «Свидетели Иеговы» признана экстремистской и подлежит ликвидации, как и 395 ее местных отделений. Имущество этих организаций следует конфисковать в пользу государства. Таково решение суда. Это решение еще, правда, не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Правозащитники заявляют, что ликвидация организации «Свидетелей Иеговы» за экстремизм, преследование членов их общины, запреты текстов являются ярким проявлением религиозной дискриминации. А запрет российской головной организации и ее структурных подразделений ставит под угрозу уголовного преследования за веру каждого из более чем 150 тысяч последователей «Свидетелей Иеговы» в России. О решении Верховного суда и его возможных последствиях не только для тех, кто исповедует учение «Свидетелей Иеговы», но и для всех адептов так называемых нетрадиционных, по мнению российских властей, религий, моя коллега Марьяна Тарачешникова беседует с адвокатом Антоном Амельченко, руководителем информационно-аналитического центра «Сова» Александром Верховским и членом руководящего комитета управленческого центра «Свидетелей Иеговы» в России Ярославом Сивульским.
Верховный суд совершил самый масштабный и чуть ли не наиболее прозрачный акт злоупотребления антиэкстремизмом. Судя по ходу суда, совершил явно по заказу. Что-то теперь будут с этим делать заказчики? И как это повлияет на всех остальных? Это я процитировала запись в Фейсбуке Александра Верховского, которую вы опубликовали вот после того, как вам стало известно об этом решении Верховного суда. Объяснитесь, пожалуйста, что конкретно вы имели в виду?
Что касается того, что этот акт масштабный, это понятно, действительно. Это 150 000 человек. Ну, за вычетом несовершеннолетних, все они оказываются под угрозой уголовного преследования, если решение вступит в силу. До этого у нас тоже запрещали немало организаций. Список, наверное, уже к сотне подбирается постепенно запрещенных. Но такого масштаба запретов не было. И этот запрет, мы об этом еще будем, очевидно, сегодня говорить, был явно совершенно неправомерен с точки зрения правовой. И главное, что здесь даже трудно подобрать какое-то оправдание, что ли, этому деянию. И до этого были запреты организаций, которые я считаю неправильными, не соответствующими даже букве нашего закона. Но там хоть я мог понять как-то, чем власти руководствовались, откуда это все взялось, какая ошибка в некотором роде была совершена. Здесь даже невозможно представить здравого человека, который мог по ошибке счесть, что здесь есть серьезная угроза обществу, и надо запрещать прямо организацию со всеми местными отделениями, ну и со всеми вытекающими из этого последствиями. То есть заказной характер этого решения, мне кажется, очевидным.
А давайте мы спросим Ярослава, он на связи с нами из Санкт-Петербурга. Вот скажите, пожалуйста, вы поняли, в чем конкретно заключается экстремизм в деятельности «Свидетелей Иеговы»? Вам объяснил это судья Верховного суда, который выносил такое решение?
Ну, пока мы услышали только резолютивную часть. И когда мы получим уже полное решение, будет понятно, на чем основано это решение. Но во время судебного процесса мы со стороны Минюста так и не услышали, в чем же все-таки экстремизм «Свидетелей Иеговы». Все вращалось вокруг наших текстов, запрета некоторых МРО И в неком бездействии со стороны управленческого центра, по мнению Минюста, мы должны были что-то делать со своей стороны. Что делать, она не объяснила. И даже на многочисленные вопросы суда, так в чем же все-таки выразилось бездействие? Она говорит, я сказать этого не могу, закон это не определяет, это не моя роль. То есть вот мы 6 дней слушали процесс, мы так и не услышали, в чем же наш экстремизм. Когда суд спрашивал, были ли какие-то действия экстремистской направленности со стороны управленческого центра, в ответ звучало, нам это неизвестно, мы это не знаем. Но все-таки суд пришел вот к такому странному решению.
Скажите, пожалуйста, а как вот вы оцениваете это решение, и как оценивают его люди, которые придерживаются этой веры, этого учения свидетелей Иеговы?
Ну, это для нас вообще было шоком. Я до последнего надеялся, что такого не произойдет, потому что поведение суда было более-менее адекватным. Нам давали высказаться, давали представить свои ходатайства, свои аргументы. Не все, конечно, но, по крайней мере, некоторые. И до последнего вот я лично надеялся, что все-таки суд не пойдет по этому пути, потому что ну, это явно тупиковый путь, дискриминационный путь. Но все-таки, когда это прозвучало, я думаю, не только для меня, но для всех свидетелей Иеговы в России, и не только в России, но и во всем мире, которые пристально следили за этим процессом, это просто шокирующая новость, глубокое разочарование. У людей опускались руки, кто-то плакал, кто-то переживал. То есть это очень печально не только для свидетелей Иеговы, это печально для свободы совести в России, это печально для других конфессий, это печально для вообще людей, потому что мы вступаем на очень непредсказуемый путь, который может привести, как вот уже сказал Александр, к очень серьезным последствиям, потому что 170 тысяч человек могут оказаться в ряду уголовно преследуемых, как это уже было в Таганроге. Мы видели, когда после решения суда о ликвидации местной религиозной общины в Таганроге начались преследования уже конкретных верующих, которые даже не состояли в МРО. Они тоже уже осуждены до 5,5 лет лишения свободы условно. И если это будет в масштабах страны, уже мы получаем первые сигналы того, что вот разбиты стекла и входная дверь в нашем зале конгрессов на Коломяжском в Санкт-Петербурге. Из-за сети я получил сообщение, что учителя проводили уроки по разъяснению, насколько опасны свидетели Иеговы, и переписывали пофамильно, кто из детей является свидетелями Иеговы. Уже ФСБ проводит разъяснительные беседы с некоторыми родителями и даже их детьми-подростками. То есть вот последствия этого решения просто чудовищны.
Ярослав, спасибо. А Антон, а как это вообще, вот все, что происходит, и решение Верховного суда, и вот эти разъяснения учителей, Федеральной службы безопасности, еще кого угодно, как это коррелирует с 28-й статьей Конституции Российской Федерации, которая постановляет и утверждает, что в России свобода совести. Я даже процитирую буквально, каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные иные убеждения и действовать в соответствии с ними. То есть вот то, что нарешал сейчас Верховный суд, и то, что происходит вслед за этим решением, несмотря на то, что оно не вступило в законную силу, это как вообще может существовать в той же стране, где есть такая статья Конституции?
Ну, вы знаете, мы видим как раз игнорирование этой статьи. Дело в том, что статья Конституции появилась в 1993 году. С этого момента верующим разных религий действительно была предоставлена возможность исповедовать любую религию, если они действительно убеждены, что это истина. Но интересно, что в судебном заседании представитель Минюста утверждал, что в этом заключается экстремизм свидетелей Иеговы. Они так убедительно выражают свою веру, что их религия истина, что может произойти непоправимое. Она задается вопросом, только представьте, если эти идеи будут распространяться. Ну, видимо, она опасается того, что все люди со временем станут свидетелями Иеговы, но у них тоже есть возможность выбирать свою религию, если они не хотят, пожалуйста. Я бы сказал, что то, с чем сталкиваются свидетели Иеговы, это не 1993 год и последующие, то есть действия Конституции, это намного более раннее. а именно политически мотивированные преследования. По сути, в настоящем суде свидетели Иеговы победители. Почему? Они доказали то, что они являются жертвами политических преследований. Ведь они подавали встречный иск о том, чтобы их признали жертвами политических преследований. Суд сказал, что этот вопрос исследует не в рамках именно встречного иска, но статьи, предполагающие исследование требований Министерства юстиции, должны означать проверку законности действий Министерства юстиции. Так вот, если бы преследований не было, ну тогда бы свидетели Иеговы оказались бы лжецами. Но в ходе суда даже Министерству юстиции задавал вопрос суд. Есть ли у вас законные основания? Вот давайте отбросим эмоции, посмотрим в закон. Есть? Нету. Есть ли доказательства того, что свидетели Иеговы экстремисты? Нету. А что тогда есть? Что остается? Политически мотивированные преследования. Я вот не раз уже обращал внимание, что есть такой документ, и мы в суде его озвучивали, записка номер 877А/ОВ председателя КГБ СССР Юрия Андропова генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Ильичу Брежневу. Отчет о работе Комитета государственной безопасности за 1980 год. Записка датирована 31 марта 1981 года. Именно в этом документе, это 81 год, говорится о том, что свидетели Иеговы – это экстремисты. Таким образом, еще не было нынешнего законодательства, в том числе не только Конституции, но и законодательства о противодействии экстремистской деятельности. Но к свидетелям Иеговы уже придумали применять термин экстремистской организации. И подробно там описано, что сделано против свидетелей Иеговы. А именно, созданы препятствия деятельности их объединения. Что сейчас? Оно? Оно. Дальше что? Созданы препятствия к тому, чтобы распространялась их литература. Есть? Имеется. Таким образом, все признаки политически мотивированных преследований, которые были в 80-е годы, уже налицо. Ну что осталось? Дождаться 51-го года, когда свидетели Иеговы были все выявлены, у всех изъято имущество и все отправлены в Сибирь и Казахстан.
О запрете свидетелей Иеговы в России Марьяна Тарачешникова беседовала с адвокатом Антоном Амельченко, руководителем центра «Сова» Александром Верховским и членом руководящего комитета управленческого центра свидетелей Иеговы в России Ярославом Сивульским. Мы получаем лучшее из обоих миров – от России силу и безопасность, от Европы – богатство и комфорт. Так описал положение выходцев из России, живущих в Европе и связанных с криминальными кругами, один из них, по понятным причинам, пожелавший остаться неназванным. Эту цитату приводит в своем докладе под названием «Криминтерн. Как Кремль использует сети российского преступного мира в Европе» британский специалист по вопросам международной безопасности Марк Галиотти. В только что вышедшем исследовании, подготовленном для Европейского совета по международным отношениям, Глёч утверждает, что Европа в последние годы сталкивается с качественно новым феноменом, который он назвал базирующейся в России организованной преступностью. Это обосновавшиеся в европейских странах преступные группировки, созданные выходцами из России, которые все чаще сотрудничают с представителями российских спецслужб и силовых структур, становясь дополнительным инструментом в руках властей Российской Федерации. С Марком Глёти побеседовал Ярослав Шимов.
Русская мафия – тема для Европы не новая. Во многом она превратилась в стереотип. Брутальные ребята с короткими стрижками, татуировками и золотыми цепями. Но вы предложили новый термин – базирующаяся в России организованная преступность, сокращенно БРОП. В чем, по-вашему, отличие этого явления от, в кавычках, старой доброй русской мафии?
Татуированные колоритные бандиты, которых так любили показывать в кино и по телевидению, как социально значимое явление, в любом случае уже принадлежат прошлому. По крайней мере, в Европе. Современные российские мафиози здесь – это своего рода бизнесмены, обеспечивающие поставки наркотиков, контрабандных товаров, оружия и тому подобного на рынок европейских стран, координирующие свою деятельность с местными преступными кругами. Но если говорить говорить о моем исследовании, то оно посвящено одному аспекту – взаимодействию российских государственных органов, в частности спецслужб, с организованной преступностью в Европе. Отсюда моя концепция БРОП. Если вы обычный бандит, переехавший из России в Европу, российские власти не имеют возможности вас контролировать. Но если у вас сохранились связи с Россией, у вас там семья или ваш бизнес связан с этой страной, или по каким-то иным причинам вы часто туда ездите, то у спецслужб появляется возможность при необходимости оказать на вас давление. Вас настоятельно попросят время от времени оказывать некоторые услуги. И это будет предложение, от которого нельзя отказаться. Моя концепция как раз основана на том, что спецслужбы России используют связанные с этой страной криминальные круги в Европе в собственных целях.
Есть какие-то прямые доказательства таких связей, или это скорее предположения, основанные на косвенных доказательствах?
Кое-что есть, конечно. Например, пару лет назад в Турции произошли убийства нескольких чеченцев, связанных в прошлом с антироссийскими сепаратистами. Часть преступлений, как потом сообщила турецкая контрразведка МИД, была осуществлена заказными убийцами, приехавшими из Москвы людьми из криминального мира. В то же время были установлены связи между преступниками и представителями российских спецслужб. Конечно, такие вещи не происходят регулярно, но вполне достаточно оснований для того, чтобы утверждать, что время от времени спецслужбы прибегают к услугам гангстеров для исполнения некоторых щекотливых миссий.
Но это, как вы сами говорите, нечастые случаи. А в более широком плане, каковы выгоды обеих сторон от такого сотрудничества?
Для представителей криминального мира, как я уже сказал, это просто гарантии безопасности в той части их жизни и деятельности, которая связана с Россией. Для государства же такие связи – это расширение при необходимости своих разведывательных возможностей. В целом, российские спецслужбы многочисленные, мощные, неплохо подготовленные и агрессивные. Но именно потому, что масштабы их деятельности в Европе, да и не только, весьма велики, иногда у них возникает необходимость проведения неких специфических операций с помощью людей, непосредственно с ними не связанных. Тут и могут пригодиться бандиты. Что я имею в виду? Ну, например, несколько лет назад агент российских спецслужб был тайно вывезен с Кипра с помощью членов местных криминальных группировок, связанных с Россией и имеющих богатый опыт контрабандных операций. Есть вещи, на первый взгляд, непосредственно не связанные с госструктурами России. Например, это пополнение российскими криминальными кругами в Европе черной кассы, средства из которой могут использоваться потом для финансирования политических кампаний в европейских странах. Но доказать непосредственную причастность официальной Москвы к этим действиям очень непросто.
Почему тогда услуги гангстеров не были использованы в столь нашумевших случаях, как, например, убийство Александра Литвиненко?
Возможно, в этом случае нужна была стопроцентная надежность. Вспомните, опять же, способ, каким убили Литвиненко, с помощью полония, вещества редкого и весьма дорогого. Тут еще многое зависит от того, какого рода заказ имеется, и есть ли в данной стране люди, способные его выполнить. Если взять ту же Великобританию, то туда российские бизнесмены с криминальными связями приходили в основном за тем, чтобы обзавестись имуществом, недвижимостью для себя, своих семей, своих любовниц. Туда они посылали своих детей учиться. И до недавнего времени Британия просто не была тем местом, где они готовы были наследить. В целом, однако, прослеживается четкая закономерность. Чем шире распространение БРОП в Европе, тем более привлекательным активом она становится для российских спецслужб.
Можно ли говорить, что что-то существенно изменилось в этом контексте после 2014 года, когда начался нынешний кризис в отношениях России и стран Запада?
Изменения начались еще раньше, но после 2014 года они стали более заметны. Например, как ни комично это звучит, контрабандные поставки санкционного сыра из Европы через Белоруссию. Что более существенно, это активизация схем отмыва денег, вывода средств из России, в том числе в обход европейских санкций. Другое следствие резкого ухудшения отношений между Россией и Европой после 2014 года – это усиление российской разведывательной деятельности в европейских странах, которая становится все более агрессивной. Отсюда все более частая нужда в услугах криминальных кругов, связанных с Россией, но уже укоренившихся в Европе.
Каким странам это относится в первую очередь? Где присутствие БРОП наиболее заметно?
В принципе, по всей Европе. Если говорить о наибольшей активности представителей БРОП, то она характерна прежде всего для стран с крупными русскоязычными общинами, местными или иммигрантскими. Это Испания, Греция, страны Балтии, в определенной мере Германия. Кроме того, это страны, которые удобны как перевалочные пункты для контрабандных операций. Опять-таки, Германия, в меньшей степени Венгрия, Румыния, Болгария. У БРОП в этих странах выгодное положение, потому что российские криминальные круги там – это не уличные бандиты, а, скажем так, солидные поставщики для местных бандитов – оружия, наркотиков, всего необходимого. У них очень обширная система связей. Нет, наверное, ни одной европейской страны, где БРОП не имела бы своих партнеров. Это серьезный повод для беспокойства.
Но, насколько я понимаю, при этом нынешняя базирующаяся в России организованная преступность не столь заметна, как первая волна российской оргпреступности, появившаяся в Европе в 90-е годы.
Да, именно так. В 90-е это выглядело как вторжение с намерением подчинить, застолбить территорию, освоить новые рынки. Это беспокоило преступный мир Европы. Тем более, что это была еще эпоха тех самых брутальных бандитов с татуировками. Происходили крупные, зачастую кровавые разборки, например, в странах Балтии, в Центральной Европе. Но это не сработало. Во-первых, потому что во многих странах были свои криминальные структуры, способные дать отпор пришельцам. Во-вторых, потому что местная полиция и силовые структуры сосредоточились на борьбе с русской мафией как отдельной важной угрозой. К концу 90-х этот этап закончился. Вторая волна, связанная с Россией криминальной деятельности в Европе, это уже не захватчики, а партнеры и поставщики. Потому что, к сожалению, Россия представляет собой что-то вроде криминального супермаркета, предлагающего самые разные товары. Вам нужен героин или метамфетамины? Обратитесь к русским ребятам. Вам нужны толковые хакеры, взломщики или наемные убийцы, через россиян нетрудно выйти на этих людей. Не говоря уже о масштабных операциях по отмыванию денег. Это не бандиты с толстыми золотыми цепями, это бизнесмены, действующие и на легальных рынках, люди в дорогих костюмах, часто стремящиеся интегрироваться в местное общество. Это результат эволюции российской криминальной среды в целом.
Какие у этих людей отношения с местным преступным миром? Это сотрудничество, конкуренция, враждебность или всего понемногу?
По большей части сотрудничество. Как раз потому, что БРОП обычно приходит с предложениями, как бы спрашивает местную преступную среду. В чем вы нуждаетесь? Мы обеспечим. Да, в некоторых случаях возникают трения. Например, в Италии, куда российские криминальные группы попытались поначалу активно внедриться, эта попытка оказалась неудачной. В этой стране своих гангстеров хватает. Иногда российские или имеющие корни в других странах бывшего СССР группировки становятся целью специальных операций европейских силовиков, как, например, грузинские группировки в Испании. Но в основном БРОП не конкурирует напрямую с местным преступным миром, поэтому отношения обычно у них неплохие. В той же Италии БРОП, наконец, наладила сотрудничество с некоторыми местными криминальными сообществами.
Если вернуться к теме сотрудничества криминала и госструктур, Россия в этом плане уникальна? Другие государства ведут себя подобным образом?
Нет, не уникально. Есть и другие примеры такого рода. Можно вспомнить, скажем, вовлеченность иранского корпуса стражи исламской революции в торговлю героином. В Северной Корее государство непосредственно причастно к операциям на международном рынке метамфетаминов и даже фальшивомонетничеству. Российский случай уникален тем, насколько успешно криминальные структуры из этой страны смогли глобализироваться. БРОП — это сеть международного масштаба, и российское государство при необходимости может ею пользоваться. Это становится фактором политики Москвы, направленной в последние годы на дестабилизацию Европы, и фактором потенциально очень эффективным. Многие государства так или иначе контактируют с оргпреступностью, но Россия в нынешней ситуации непосредственно заинтересована в существовании сети БРОП.
В Евросоюзе говорят об этом как об угрозе.
Не особенно. Это, собственно, одна из причин, по которым я написал свой доклад для Европейского совета по международным отношениям. Это попытка свести воедино то, что многие страны видят, так сказать, в уменьшенном масштабе, только в их собственных границах. А это лишь отдельные части общей мозаики. У Евросоюза есть все основания и все возможности быть более эффективным в этом вопросе. Но для этого нужно видеть в БРОП общеевропейскую проблему, причем относящуюся к сфере безопасности, а не только только правопорядка и борьбы с преступностью как таковой.
Что же, по-вашему, европейцам следует делать?
В принципе, эта проблема может решаться на национальном уровне, но Европейский Союз может координировать и помогать усилиям отдельных стран, прежде всего небольших и наиболее бедных, для которых это особенно трудная задача. Как пример приведу Латвию, которая пытается активно бороться с отмыванием идущих из России денег через ее финансовую систему. Ей нужна помощь в этом деле со стороны ЕС. Второе. В рамках Евросоюза существуют такие структуры, как Европол и ИНЦЕН, разведывательный и ситуационный центр Евросоюза, которые могли бы работать гораздо активнее, способствуя обмену информацией в той области, о которой мы с вами говорим, между странами-членами ЕС. Проблема в том, что полицейская работа должна делаться на национальном, а координация и обмен разведывательной информацией на наднациональном уровне. Это та область, где ЕС должен играть важную роль.
С британским специалистом по вопросам международной безопасности Марком Галлиотти беседовал мой коллега Ярослав Шимов. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 27 апреля. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.